Дорогие друзья, 10 февраля исполняется 180 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. В нашем эфире прозвучит аудиозапись лекции историка Якова Аркадьевича Гордина, которая посвящена последним годам жизни поэта. Лекция была прочитана в рамках цикла «Щедрая среда» 8 февраля 2017 года в конференц-зале «Радио Град Петров».
На мой взгляд, Пушкин был одной из самых трагических фигур нашей культуры. Да, для нас он прежде всего великий поэт, замечательный прозаик, создатель новой русской литературы, но пушкиноведение довольно длительное время, да в общем, за исключением вот тех людей, о которых я скажу, как-то проходило мимо другого Пушкина, который не менее замечателен и важен, во всяком случае в его понимании был, чем человек, писавший стихи и прозу. Вот я позволю себе небольшие цитаты. Как это ни странно, вот на эту сторону пушкинской творческой работы по-настоящему обратили внимание эмигранты. Ну, известно, что цвет русской философской и философско-религиозной мысли был выслан по инициативе Ленина, что, в общем, можно считать гуманным, потому что и расстрелять могли, и многих расстреляли. А вот 100 с лишним человек – это философский пароход, условно говоря, потому что часть и на поездах уезжала, значит, была отправлена в начале 20-х годов в Европу. И среди них были действительно великие умы. И, скажем, такой мыслитель, которого крупнейший историк русской философии, протоиерей Зинковский, автор двухтомной истории русской философии, считал вообще самым сильным философским умом в истории русской философии Семен Франк. Он написал в 30-е годы 5 этюдов о Пушкине, очень любопытных. Они изданы были в 90-е годы отдельной книжкой, но как-то не очень, к сожалению, популярны. А это блестящие тексты. Зиньковский писал о Франке по силе философского зрения. Франка можно без колебания назвать самым выдающимся русским философом вообще. И вот этот самый выдающийся русский философ в 37-м году в этюде «Пушкин как политический мыслитель» констатировал, что Пушкин оставался в течение всего XIX века недооцененным в русском общественном сознании. Он не оказал почти никакого влияния на историю русской мысли, русской духовной культуры и так далее. Вот что он писал в этюде о задачах познания Пушкина. Пушкин не только величайший русский поэт, но и истинно великий мыслитель. Пушкин, не будучи ни в каком отношении ученым-специалистом, не ограничивался познанием области словесного творчества. Пушкин был одновременно изумительным по силе и проницательности историческим и политическим мыслителем, и даже социологом. Ну и в другом месте он писал, Пушкин был, как известно, прирожденным историком, и еще в другом месте он писал о пророческой мысли Пушкина, что очень важно. Вот удивительно, то есть, да нет, не удивительно, конечно, потому что политические и философические идеи Пушкина для советского официального сознания были абсолютно неприемлемы, и наше великое действительно пушкиноведение, у нас же были блестящие пушкиноведы, там Томашевский, Тынянов, Цевловский, Оксман, они по необходимости проходили мимо этой стороны пушкинской творческой работы. Нет, собственно, ни одной действительно работы, там монографической, да и статей тоже, посвященных вот этому аспекту пушкинской деятельности. А вот те, кто жил за границей, ну, естественно, могли этим заниматься и занимались. И Франк, и такой блестящий человек, тоже религиозный мыслитель, историк, автор работ по истории религии и вообще по русской истории, Георгий Петрович Федотов. Блестящий человек, которому принадлежит такая чрезвычайно важная работа о Пушкине, и который дал замечательную формулу в названии этой работы. Она называется «Пушкин – певец империи и свободы». Вот это сочетание. Пушкин действительно был имперским мыслителем, но при этом он был и сторонником индивидуальной свободы внутри отлаженного имперского механизма. И в этом отношении он был либералом. Вообще, это такое любопытное сочетание, так же, как это было у декабристов, все они были такими патриотами с имперским, сильным имперским оттенком, и при этом они были людьми либеральных взглядов. вот это в русском XIX веке очень интересно сочеталось. И Пушкин был блестящим образцом либерала, человека, который считал, что личное достоинство человека и его свобода как личности – это императив, и в то же время в государственном отношении он был сторонником империи и монархистом, хотя и не сторонником самодержавного варианта. Он так присматривался к английскому устройству. Это, опять-таки, такой большой отдельный сюжет. Что стало базой, что ли, плохо говоря, пушкинской трагедии в 30-е годы? Думаю, что мне удалось это обосновать. Началось это 8 сентября 1926 года, когда Пушкина по приказу Николая привезли в Москву, и в кремлевском кабинете молодого императора они встретились, это известная история, 2 часа там проговорили. Николай произвел на Пушкина достаточно сильное впечатление, потому что вообще Николай Павлович был актер, он умел вести себя с разными людьми очень по-разному. Поэтому он сумел понравиться и некоторым декабристам во время следствия. Потому что с одними он был жесток и неумолим, с другими он был совсем другим. И, очевидно, Пушкину были даны большие авансы и по части его собственной судьбы. Ну, известно, что Николай сказал, что он сам будет его цензором. И по части реформирования государства российского, что для Пушкина было очень важно. Почему Франк писал о пророческой мысли Пушкина? Потому что Пушкин, во всяком случае, уже с начала 30-х годов был уверен, что грядут большие мятежи, что, в общем, империя идет к катастрофе. И он об этом говорил, он этого не скрывал. Знаменитая его запись в дневнике, где он записал свой разговор с великим князем Михаилом Павловичем, где он прямо сказал о том, что вот будущие мятежи, в которых будет много дворян, он очень ясно дал понять Николаю о том, что может произойти в истории Пугачевского бунта, истории Пугачева, как он первоначально это назвал. Вообще, очевидно, эта идея родилась в нем уже во второй половине 20-х годов, но по-настоящему он спланировал свою деятельность, очевидно, году в 31-м. Это такое время наибольшего сближения с двором, когда Пушкин с молодой женой жил в Царском селе, там же жило августейшее семейство, и они встречались. Это время клеветникам России, Бородинской годовщины. Клеветников России Пушкин читал Николаю, императрице и наследнику, будучи приглашен в гости в резиденцию. И Пушкин разработал такой огромный план, просветительский план влияния на общественную и политическую жизнь России и на императора. Ну, там, начинал он с истории французской революции, в его бумагах остался подробнейший план. Он собрал очень большой материал в 1931 году, но это такой урок царям, так сказать, вот, Великая французская революция. А затем он занялся историей Пугачевщины. Это был такой первый этап. Нужно было показать обществу и императору, к чему может привести та политика, которая реально существует в России. При том, что и Николай тоже, так сказать, это подозревал, и не только Николай. Есть известный специалистам пассаж в докладе Бенкендорфа, по-моему, 29-го года. Он каждый год в конце года делал доклад императору, рассматривая, что происходило в России. И он там писал, в частности, крепостное право, есть пороховая бочка под государством, тем более, что солдаты из мужиков же. А Пушкин, стало быть, написал, это очень серьезный исторический труд, и архивный, и он, как известно, ездил по пугачевским местам, собирал какие-то сведения от людей, которые еще были живы с тех пор, а, в общем-то, прошло там всего каких-то 60 лет, старики помнили Пугачева. И, кроме того, кроме опубликованного варианта, он специально для Николая написал еще целый ряд особых замечаний. И в этих особых замечаниях он, в частности, перед императором изобразил реальную картину этой гражданской войны. Это была гражданская война, где он писал, весь черный народ был за Пугачева, духовенство ему сочувствовало, и не только младшее, но и иерархи, так же, как и мелкое чиновничество. И множество офицеров, выслужившихся из солдат, были в шайках Пугачева. На стороне правительства, писал Пушкин, было одно только дворянство. Вот та картина, которая реально была в XVIII веке и которая могла реализоваться и в веке XIX. В 1931 году, это было за три года до выхода истории Пугачева, произошло событие, которое у нас как-то тоже не очень-то исследовалось. Это восстание военных поселений. Это было, надо сказать, нечто чудовищное, когда смотришь воспоминания и документы. Это 30 тысяч вооруженных людей, которых довели уже до полного остервенения, которые перерезали офицеров с семьями, врачей, там, докторов, потому что была такая идея, что специально рассеивают холеру. Это поселение Старой Русы и Новгорода. То есть они стояли в нескольких переходах от Петербурга, в котором фактически не было войск, потому что гвардия была в Польше. В это время польское восстание 30-31 года, тяжелая война с Польшей, и Петербург был беззащитен. И Николай из госпиталей вызывал больных солдат, ставил в строй, чтобы хоть кто-то был под рукой защищать в случае чего город. Ну, восстание это было подавлено, они не пошли на Петербург, потому что не было Пугачева, лидера не было. И этот все там перегорело, войска собрали какие-то, мятеж подавили, с чудовищной же жестокостью его наказали зачинщиков, ну, шпицрутаны людей забивали до смерти. И это тоже был великий урок, и Пушкин понимал его значение. Отсюда вот и острый интерес к пугачевщине. С начала 30-х годов у Пушкина, кроме, естественно, творческих замыслов, хотя вот эта великая болдинская осень 30-го года, это в художественном отношении было в некотором роде подведение итогов. Ведь он же, все знают, это колоссальное количество написанного, и в основном он заканчивал то, что было наброски, планы. И такого творческого взлета уже потом не было. Следующая болдинская осень 1933 года, это там кое-что было написано, но в частности Пугачева он писал. Но, конечно, это уже было не то. И вообще в 30-е годы, ну, правда, «Медный всадник». Но «Медный всадник», как мы знаем, при жизни не был опубликован, потому что у Николая были довольно нелепые придирки, и Пушкин отказался править поэму. И она вышла только после его смерти уже в редакции Жуковского. Сильно, конечно, смягченными формулировками. Ну, Жуковский делал это из самых добрых намерений. Он Пушкина очень любил, и был человек замечательный, и он хотел, чтобы это появилось. Так же, как сказка о попе и работнике его «Балде», которая сейчас, конечно, вряд ли возможна к изданию, там поп был заменен на купца. Так вот, «Медный всадник», «Пиковая дама», «Капитанская дочка». Достаточно большое количество стихов. Тем не менее, очевидно, у Пушкина было такое ощущение вот завершения некоего большого художественного этапа, потому что главной его работой в 30-е годы было другое. Это была история. История как материал для воспитания общества. И до какого-то момента надежда на влияние на императора. Можно проследить этапы этого плана. От французской революции он отказался. Там вообще 31 год – это несколько таких попыток больших работ, которые не состоялись. Первая – это французская революция. Затем он начал писать историю Украины, потому что польское восстание, восставшая Польша, требовала значительную часть Украины, которая действительно когда-то принадлежала Речи Посполитой. И Пушкин начал писать, собирать материал для истории Украины и бросил. Очевидно, огромную роль сыграл мятеж военных поселений. После этого история Пугачева – это такая работа предупреждения. Что может быть, господа? Причем любопытно, что Николай поддержал. Казалось бы, ну, там, мятежник, Пугачев. Николай, правда, запретил это название истории Пугачева, сказав, что у мятежника не может быть никакой истории. История пугачевского бунта это называлось. Дело-то в том, что он не только разрешил Пушкину эту работу, он дал деньги на ее издание, потому что к этому времени уже начался, а это очень важный аспект тоже пушкинской драмы, это финансовый аспект, уже к этому времени были довольно большие долги. Долги были еще перед женитьбой, Пушкин много и, в общем, неудачно играл. И там было, очевидно, 1030 долгов. Это были очень большие деньги. Кроме того, в 1931 году он фактически получил, фактически, не юридически, звание историографа. То есть вместо Карамзина он обратился к Николаю, его снова приняли в службу, повысили его там на один чин, он стал титулярным советником. Ну вот мы как-то так думаем, титулярный советник – это что-то. Да нет, это капитан по армейской шкале. Дальше идет уже коллежский асессор, это уже штабс-офицерский чин, это майор. Вот майор Ковалев в носе Гоголя, он же вообще-то коллежский асессор, но майор звучало гораздо значительнее. Так что Пушкин стал титулярным советником из коллежского секретаря и получил жалование 5000 ассигнациями в год. Это очень небольшие были деньги для человека, живущего в Петербурге с семьей. Прожить на них было невозможно. До этого он получал очень приличные гонорары. Но с какого-то момента, вот почему еще произошла в конце концов финансовая катастрофа, так забегая вперед, потому что он стал заниматься делом, не приносящим доход. Николай дал взаймы на 2 года 20 тысяч рублей на издание Пугачева. Пушкин рассчитывал, он выпустил Пугачева самым большим тиражом в своей жизни. 3000. Во времена наибольшей своей популярности он выпускал там 1200 книги свои. Ну вот что-то в этом роде. А тут 3000. Почему? 3000 – это тираж истории государства российского Карамзина. Потому что он чувствовал себя наследником Карамзина, несмотря на их некоторые расхождения. И рассчитывал выручить 40 тысяч рублей. 20 отдать. И еще 20 тоже на то, чтобы расплачиваться самыми неотложными долгами, ну и так далее. И произошло нечто, чего он совершенно не ожидал. Публика не приняла эту книгу и не покупала ее. И вот тут свою роль сыграла и критика. Потому что это было нечто абсолютно непривычное для публики. Это была блестящая научная проза. Ясная, четкая, с идеями. Он показал механизм возникновения вот этого крестьянского мятежа. Как он писал сам, что публика ждала чего-то, написанного пламенной кистью Байрона. Он писал, что отказывается делать из Емельки Пугачева байронического героя. И, соответственно, публика, привыкшая и ждавшая от Пушкина романтической литературы, абсолютно оттолкнулась от замечательного, это первая, может быть, в России, настоящая научная проза. Вместо 40 тысяч дохода 9 тысяч убытка. То есть и отдавать долг государству было нечего, ну и еще прибавился, соответственно, долг. Рассчитывал на медного всадника, все-таки новая вещь, пришлось его оставить себе на память. Что-то публиковалось, какие-то гонорары он получал, но это не решало проблем. При этом, ведь вступая снова в службу и облекаясь званием историографа, он обещал Николаю написать историю Петра Великого. На самом деле, у него были гораздо более грандиозные планы. Он собирался писать русскую историю, начиная с того момента, как она прекратилась у Карамзина с 17 века. И до Петра III. Екатерину, которой у него были большие претензии, очевидно, понимал, что лучше этого не касаться. Но и так вот этот период, причем почему Петр III, манифест о вольности дворянства, который перевел дворян совершенно в другой статус, дворянин мог не служить, если не хотел, и был гарантирован от телесного наказания. Тогда, собственно, появилось понятие «дворянская честь». Потому что никакой чести у человека, которого могут высечь, естественно, ну, какая там честь. Так вот, этот манифест издал Петр III, а не Екатерина II, как иногда думают. Благодарное дворянство его таки и убило. Но формально история Петра. И Пушкин, там, года 32-го, 33-го, параллельно с Пугачевым, он занимался историей Петра. Он проделал огромную архивную работу и для Пугачева, и для Петра. И существует вот такой толстый, это целая книга, хотя, к сожалению, ни разу не издававшаяся отдельным изданием, так называемый «Конспект истории Петра». На самом деле это не просто конспект – потому что там действительно это конспективная хронология, но там есть большие куски совершенно потрясающей исторической прозы, там есть вещи, которые до этого нигде не фигурировали, потому что они были извлечены из архивов, а он получил доступ к очень серьезным документам, в частности, к делу царевича Алексея. И там все, кто писал до этого о деле царевича Алексея, в общем, писали абсолютную чепуху. Там вот смерть Алексея, он разные варианты. Он был так потрясен своей виной, что он там умер внезапно. Он там умер от раскаяния. Пушкин написал четко и ясно. Царевич умер отравленный. Ну, это тоже была ошибка, потому что его не отравили, его очевидно задушили. Но то, что царевича убили по приказу Петра, об этом Пушкин сказал первый. У него в руках было дело. Следственное дело Алексея – это целый том. Кстати, известный историк русский и очень профессиональный историк Устрялов, который тоже писал историю Петра, потом уже позже, у него смерть Алексея в таких же конфетных тонах дана. Как только умер Николай и цензура стала мягче, Устрялов немедленно выпустил отдельным томом дело царевича Алексея, потому что он был настоящий историк. Ему врать-то было не очень, конечно, приятно, но куда деваться, когда тут на троне такой серьезный человек. И вертикаль власти в полном порядке. Пушкин познакомился с этим делом значительно раньше. Там много любопытного о восточных делах Петра, ну и так далее. Но, стало быть, пока он этим занимался, он ничего не зарабатывал. А, в общем, жизнь в Петербурге была, семья росла, довольно дорога. И думать, что его долги происходили от широкой светской жизни, это совершенно неверно. Он жил, как вообще можно было жить. Ну, надо было нанять квартиру. Тем более, что еще две сестры Натальи Николаевны жили при них. На наряды для Натальи Николаевны он не тратился. Наряды оплачивала Загряжская. Тетка Натальи Николаевны, которая ее любила, баловала. Это не было статьей расхода. Просто жизнь была дорога. Нужно было держать выезд лошадей. Не ходить же, не вести жену там на бал пешком, правда? Главное – это то, что он занимался делом, которое не приносило дохода. Пугачев – это убытки. Петр – это тоже, можно сказать, сплошные убытки. Когда внимательно читаешь этот, так сказать, конспект, видишь очень любопытный процесс. Почему вторым этапом после Пугачева Пушкин выбрал Петра? Это вполне укладывалось в его концепцию просветительской такой акции. Петр, как реформатор, должен был стать примером для императора Николая. Но постепенно Пушкин, знакомясь с материалом, а он был, надо сказать, историк кристальной честности, он не умел врать. И постепенно он начинал понимать, что в качестве примера все-таки Петр с его такими костоломными реформами, с тем, что вырастало постепенно из этих реформ, вот это военно-бюрократическое государство, истощавшее страну, ну, не годится. И тем не менее, он продолжал этим заниматься, ну, почти до конца жизни. Хотя сам говорил друзьям, что даже если он это напишет, опубликовать это будет невозможно. То есть это, опять-таки, труд, как потом это называлось, в стол. Работа делалась громадная, долги росли, заработка не было. Есть письма его второй половины 30-х годов, которые просто невозможно читать без комка в горле, потому что он там пишет старшему брату Натальи Николаевны о своем положении, что пишет, если я умру, дети мои будут в нищете, а жена окажется на улице. И там еще одно письмо, где он пишет о своем отчаянии и о том, что он не видит никакой перспективы. Потому что действительно было непонятно, как выйти из этого положения. То есть один выход был – это отставка. Отставка – уехать в Михайловское или в Болдино, оставить и на время исторические работы, или что-то писать и получать гонорары. Во всяком случае, не тратить. Потому что в деревне помещик мог жить, как говорится, на всем готовом. Минимальные деньги нужны были для этого. И он сделал попытку выйти в отставку, написал Николаю письмо, очень корректное, объясняя это необходимостью поправить свои дела. Николай разозлился, счел это неблагодарностью, он абсолютно не понимал вообще, что происходит. То есть он понимал, и сейчас я скажу, что он понимал. И ответил, вообще тут не нужно было даже согласия Николая, потому что как русский дворянин Пушкин имел право законное в любой момент выйти в отставку. Удержать его никто не мог, не было такого закона. Любой офицер мог по манифесту о вольности дворянства, который потом был жалованный грамотой Екатерины, подтвержден. Тем не менее, Пушкин не хотел рвать отношения, хотя к 1934 году он понял, что его надежды на императора были напрасны. И в конце 1933 года Николай фактически поставил точку в их отношениях, когда он пожаловал Пушкина в камер-юнкеры. Это была абсолютно сознательная акция, потому что он понял, на что претендует Пушкин. Ему это было не нужно. В 1926 году Николай вскоре после казни пятерых, ссылки 121, у него были очень напряженные отношения с обществом, потому что у казненных и у ссыльных была масса родственников, помимо всего прочего, и друзей. И Николай это понимал. И вот это вызов Пушкина и его фраза, когда он вышел с Пушкиным к придворным, «Теперь это мой Пушкин», это политический жест. Он вернул из ссылки самого популярного поэта, и вот они теперь друзья. А в 30-е годы Пушкин уже был ему не нужен в этом качестве. Он чувствовал себя прочно, и поэтому претензии Пушкина на такого мудреца при императоре, человека, который хочет указывать, куда вообще вести страну, ему это было абсолютно не нужно. И он все поставил на свои места, пожаловав немолодого уже человека в камер-юнкеры, в которые жаловали там 18-20 лет. И Пушкин это абсолютно правильно понял и был в ярости. Есть много свидетельств современников, потому что всем было ясно, что это абсолютно неприлично человеку не только 34 лет, но и человеку с такой репутацией и с таким литературным авторитетом быть камер-юнкером – это низший придворный чин. Но камер-юнкер не может быть лидером общественного мнения. И, конечно, Пушкин Николая этого не простил, естественно. Но, тем не менее, корректность какую-то надо было соблюдать. Николай ответил, да, я никого не держу, пусть идет в отставку. Но Пушкин просил разрешения пользоваться архивами, тем не менее, выйдя в отставку. Николай ответил, что эта привилегия дается только тем, кому доверяет правительство. То есть ты выходишь в отставку, мы тебе не доверяем. Они и так ему не доверяли. Перед свадьбой матушка Натальи Николаевны, малоприятная дама, она потребовала, зная там Пушкин, вольнодумец, в ссылке был, чтобы официальная власть подтвердила его благонадежность, за кого она выдает свою дочь. Пушкин вынужден был обратиться к Бенкендорфу с просьбой, чтобы тот теще подтвердил, что он не какой-то неизвестно кто, а все-таки почтенный человек. Бенкендорф ему ответил, что можете передать, что никогда никакой полиции не поручалось за вами следить, что было чистым враньем, потому что Пушкин все время был под полицейским надзором. И есть соответствующие документы. Скажем, когда он поехал на восток туда, Оренбургскую губернию, пугачевские места, то следом были отправлены местным властям соответствующие документы, где было сказано, вот поехал Пушкин там присмотреть за ним. То есть полицейский надзор был снят через много лет после смерти Пушкина. Отменить его забыли. Бенкендорф, этот джентльмен, он лгал ему в глаза, на что Пушкин абсолютно не рассчитывал. Ему пришлось взять прошение об отставке обратно. Это была такая унизительная процедура, и ему пришлось одно письмо писать. Жуковский потребовал, чтобы он другое письмо написал. Ну, в общем, в конце концов он остался, понимая, что он движется к пропасти, потому что непонятно, как выйти из этого положения. Тем не менее, он написал «Капитанскую дочку». Это, кроме того, что это прекрасная ясная проза, такой образец прозы, на который ориентировались потом русские писатели, это еще очень глубокая вещь. Это история честного дворянина, на которого рассчитывал Пушкин, потому что его, что касается политических идей, ну, там была достаточно сложная концепция, но если ее несколько упрощать, он считал, что вот эта новая знать, появившаяся при Екатерине бюрократическая аристократия, новые роды, он написал «Мою родословную», где оскорбил совершенно сознательно целый ряд вот этих самых семей новой аристократии. «Не торговал мой дед блинами, в князья не прыгал из хохлов», это Разумовские, это была уже очень влиятельная фамилия, да, там «Не ваксил царских сапогов» и так далее, это Кутайсовы. что ему, конечно, отыгралось, потому что у него появилось много смертельных врагов. Но он считал, что эти люди губят Россию, потому что это люди, не связанные с почвой, это наемники власти, это бюрократическая аристократия. А спасти Россию, он, повторяю, я уже говорил, предвидел очень серьезные испытания, спасти Россию может только родовое дворянство, которое связано с почвой. Родовое дворянство надо воспитывать. И у него была такая программа воспитания молодого дворянства. Это шло абсолютно вразрез с той политикой, на которую был ориентирован Николай. И вот тут появился еще один, в общем, смертельный враг. Пушкин умел наживать врагов. В этом ему не откажешь. Он написал известный памфлет на Уварова, на выздоровление Лукула, действительно оскорбив его, как говорится, по полной программе. Уваров был не просто министром просвещения, он был идеологом царствования. Их точки зрения на то, как нужно воспитывать общество, были диаметральны. И опять-таки я тут вот тексты привожу. Пушкин писал, чему должно учиться дворянство: смелости, благородству, чести вообще, ну и так далее. У Уварова была совершенно другая концепция, но не только знаменитые самодержавие, православие и народность, а у него была стройная концепция воспитания юношества, где главным было почтение к начальству. Ни о каком там благородстве и так далее речи не было. Почитание начальству. При том, что Уваров, в общем, очень хорошо поставил образование. Действительно. Гимназии, там, университеты, он очень много сделал. Он хотел воспитать, говоря приблизительно, образованных рабов. Люди, да, они должны быть образованы. Он сам был очень образованным человеком, прекрасно знал античность. Но главное – это почтение к власти. Все остальное вторично. У Пушкина все было наоборот. Власть нужно уважать постольку, поскольку она заслуживает уважения. И в дневнике, то, что он писал о Николае, по отношению к Николаю, дневник, который он начал с 1933 года, это, в общем, очень суровый документ. Это оттуда замечательная фраза, что государи больше от прапорщика, чем от Петра Великого. Просветительский план, который он наметил и который с такими колоссальными издержками пытался провести в жизнь, он, в общем, рухнул. И к 1935 году вот это понимание поражения было абсолютно для него внятно. Он потерпел поражение. Усугублялась финансовая пропасть, долги росли, отдавать их было, собственно, нечего. В 1935 году он попросил, он делал какие-то отчаянные вещи, чтобы как-то выйти из положения. Он писал жене, что я не должен был вступать в службу, тем более опутывать себя финансовыми денежными обязательствами. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым они могут делать все, что хотят. А я, как и Ломоносов, не хочу быть шутом ниже и у Господа Бога. То есть вот это чувство унижения для него было совершенно невыносимо, потому что вообще он был человек очень гордый. Замечательные стихи были 1928 года, когда, как он писал, до правительства дошла, наконец, Гаврилиада. И начался розыск, богохульная поэма, написанная им в юности. Ни малейшего удовольствия это воспоминание ему не доставляло уже в эти годы. И тогда были такие стихи, очень много о нем говорящие. «Да, снова тучи надо мною собрались в вышине, рог завистливый бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презренье, понесу ль навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей». Действительно, в юности он ничего не боялся. Он велся очень отчаянно, а тут другая ситуация была. Он не тот, семья, дети, как он писал в послании к цензору, «семья и дети, друг». «Поверь, большое зло. От них все скверное у нас произошло». Этот иронический пассаж, но, тем не менее, полный смысла. И вот для того, чтобы выйти из положения, он просит Николая, чтобы ему выплатили жалование за 6 лет вперед. Николай согласился. Ему выдали 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. С какими-то долгами он рассчитался, самыми неотложными. Осталось еще много. Какое-то время можно было жить, но таким образом он и без жалования остался. То есть уже доходов не было вообще никаких. И я привожу список вещей. Меня даже упрекали тогда, когда это появилось впервые, что, мол, надо ли это было делать, уж очень это как-то горько. На что жила семья? Он закладывал посуду у ростовщика Шишкина, у которого он главным образом занимал деньги, такого отставного офицера. Ложки серебряные, там соусник, какие-то кастрюли. Потом свои вещи кончились, ему Соболевский предоставил, опять-таки, свои какие-то там ложки, ножи серебряные, которые он, опять-таки, закладывал и на это жил. И, конечно, напряжение внутреннее было колоссальное. В 1936 году он спровоцировал три дуэльных ситуации. Две из них, по крайней мере, могли кончиться очень серьезным поединком. Ну, один, во всяком случае, там, Сологуб потом писал, я думаю, что он писал правильно, что у него не поднялась бы рука стрелять в Пушкина. Так что последняя дуэльная история, это было таким уже завершением, чисто физическим завершением гораздо более серьезной и глубокой драмы, на гораздо более высоком уровне. Я очень люблю такую совершенно прекрасную и точную формулу Блока, известную, я думаю, многим присутствующим. Блок говорил в знаменитой своей пушкинской речи 20-21 года: «Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура». Действительно, его убило отсутствие воздуха. Его убила невозможность существования. Потому что в той ситуации, в которой он оказался, той конкретной России, в которой он жил, с его самосознанием, с его планами, с его представлением о будущем, с его представлением о своей миссии, в общем, оказалось жить невозможно. Я говорил о Георгии Петровиче Федотове. У него есть замечательный, сейчас процитирую: «Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы. Она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался». Ну, тут много чего сказано точного, но вот эти люди, они понимали суть пушкинской трагедии. Помимо всего прочего, потому что пушкинское пророчество сбылось. Империя погибла. И погибла именно, в общем, в ситуации новой Пугачевщины. 1936 год – это очень печальный, я бы сказал, скорбный год. И был написан тогда совершенно гениальный Каменноостровский цикл. Вот я, когда он полностью осознал свое поражение, и как это выразилось в стихах. Первое – это знаменитое «Из Пендемонти». «Никим Пендемонти не пахло» – это его собственные стихи. Это уж так, для возможной цензуры. Все вы, конечно, знаете эти стихи, но я, тем не менее, их прочитаю. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит олохов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова». Это цитата из Гамлета. «Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи, ну, камер-юнкерский мундир, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданием искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права». То есть это отказ от своей политической деятельности, отказ от того плана, который он задумал в начале 30-х годов, попытка реализации которого и привела к трагедии. И еще одно, которое в этих стенах особенно, я бы сказал, уместно, но тоже чрезвычайно важно для понимания его настроения последних месяцев жизни. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укрепить его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомую силой владыка дней моих. Дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Вот это действительно христианство. И тут все сказано, потому что и любоначалие, то есть вот это стремление все-таки иметь какую-то власть для того, чтобы направлять общество, и такая борьба со своими противниками, да брат мой от меня не примет осуждения. Это все уходило. И было, вот я говорю, такое горькое понимание своего поражения, но не было понимания, как жить дальше, потому что это был тупик во всех отношениях. И вот последняя дуэль и смерть на последнем поединке, ну, это было, в общем, необязательным таким физическим разрешением этой трагедии, потому что мог появиться Дантес, там мог не появиться Дантес, но трагедия была предрешена.
В нашем эфире прозвучала аудиозапись лекции историка Якова Аркадьевича Гурдина, посвященной последним годам жизни поэта. Лекция была прочитана в рамках цикла «Щедрая среда» 8 февраля 2017 года в конференц-зале «Радио Град Петров».